Генри Лайон Олди. Урби эт Орби. Или городу и миру. Книга вторая. Королева Ойкумены. Анна-Мария ван Фрассен, матресса циннербологии, кстати, мать одной из моих студенток, в своих работах изучает ограничения как главный фактор счастья. Я не знаю, что это за наука циннербология. Кроме ларгитовцев, никто не в состоянии разобраться в их своде наук. Техносферика, терпногнозия или, да простят меня духи предков, хрематология. Но матресса кое в чем права. Ограничивая себя, мы провоцируем и выход за границы. Моего друга, Кендзабура Танидзаки, гения вибролютни, однажды спросили, как он достиг такого мастерства. Кендзабура сказал: «Если я не играл один день, это чувствуют мои пальцы. Если я не играл два дня, это почувствует моя жена. Если же я не играл три дня, это почувствуют все слушатели. Я не могу позволить себе оскорбить небрежением собственные пальцы, не говоря уже о жене и вас, сидящих в зале». Если мы, телепаты, дадим уступку своим ограничениям на один день, этого не почувствует никто, кроме нас самих. Если же мы распустим узлы на два дня, это скажется на наших близких. Три дня — и нас уничтожат. Кто? Не обязательно разгневанные люди. Возможно, природа. Тераучи Оэ. Шорох в листве. Пролог. «Мечи», — подумал Теодор ван Фрассен. Гиганты-двуручники стояли шеренгой, словно не нашлось витрины, способной их вместить. Некоторые из стальных великанов заметно превосходили ростом капитан-командора. Как же ими рубились, пока замахнешься, тебя три раза шпагой проткнут. Такими взламывали строй пехоты. Словно подслушав мысли ларгитовца, ответил на невысказанный вопрос герцог Оливейра. Сносили выставленные вперед копья и алебарды, срубали древки и... колющий снизу вверх от бедра. Страшной силы удар, доложу я вам. Вскрывает доспех, как консервную банку. На моих глазах так погиб Мигель Кесада, прозванный бойцами «Полторы удачи». Думаю, в тот момент ему и двух удач не хватило бы. А дальше? Капитан-командору мимо воли стало интересно, несмотря на все его равнодушие к холодному оружию. «Ну, взломали строй. Началось столпотворение, мясорубка, как я понимаю». Оливейра кивнул, согласившись. «Верно, понимаете. Как такой длинномерной железякой орудовать в толпе? Ножом прирежут и разрешения не спросят. Или строй взламывали смертники?»
«Смертники? Ни в коем случае. Напротив, это были наиболее сильные и умелые бойцы. Ветераны многих битв, оставшиеся в живых. Видите участок выше крестовины, над рукоятью? Обратите внимание, здесь нет заточки».
«Вижу. А тут даже кожа обмотана. Для чего это?»
«Перехват. Одна рука под гарду или на один из ее рогов, другая — сюда. Тогда мечом можно работать с двух сторон — клинком и рукоятью. При ее длине удар яблоком стоит удара булавой».
Руки герцога, сжав невидимое оружие, изобразили в воздухе стремительную восьмерку. Ван Фрассен никогда не держал в руках меча, но, тем не менее, оценил. «Теперь понимаю». Не понимал он другого. Зачем Оливейра назначил встречу в музее? О чем Грант из колонец хочет с ним поговорить? О специфике мечевого боя? Так в этой области капитан-командор не знаток и даже не любитель. Ван Фрассен обвел взглядом зал. Со всех стен хмурый блеск бесчисленных клинков. Казалось, ряды мечей складываются в древние штрих-коды самой смерти. В дальнем конце помещения они сливались в сплошное тусклое сияние. Окунись, и вынырнешь в мире, где орудуют лезвием, острием и яблоком. Капитан-командор мысленно встряхнулся и двинулся дальше. На прошлой неделе в Академию Генштаба пришел закрытый приказ министра обороны. Четверо преподавателей Академии получили назначение военными советниками, в том числе и ван Фрассен. Особым распоряжением командования их отправляли в систему Нальцер на планету Кутха. Адмирал Рейнеке ходил мрачнее тучи, громыхал на подчиненных и наводил тихий ужас на курсантов. Еще бы, лучших людей отправляют гнить в варварскую дыру. Тоже мне служба — обучать дикарей тактике космического боя. А кто, спрашивается, будет готовить кадры для ВКС Ларгитоса? Или мы, плазмы в заднице всем дипломатам, сами собираемся скатиться до пещерного уровня? Вслух свои мысли кровопийца не озвучивал. Армейская дисциплина и субординация намертво въелись в плоть и кровь старого вояки. Приказы начальства не обсуждаются. Скрипеть зубами не возбраняется, но молча, дабы не подавать дурной пример молодежи. Скрипи и выполняй. Точка. Дата вылета к новому месту службы была уже назначена. До нее оставался месяц. Сейчас капитан-командор проходил ускоренный гипнокурс языка аборигенов и штудировал справочную литературу по Кутхе. К заданиям он всегда подходил ответственно. «Вот, взгляните, это интересно». Герцог Оливейра остановился возле витрины, где под силовым колпаком покоились два клинка. Мечи отдельно, ножны отдельно. Капитан подошел ближе без особого интереса, скорее из вежливости. Два узких клинка с плетеными гардами-корзинками казались игрушками по сравнению с двуручниками, а ножны — вообще произведение искусства. Серебро, финифть, инкрустации из яшмы и перламутра. Это боевое оружие?
Боевое, только дамское.
Дамское?
Удивлены? Действительно, у предков, хоть наших, хоть ваших, не принято было учить прекрасных дам обращению с оружием. Но из любого правила есть исключение. Историки до сих пор спорят, откуда они берутся. Ожившее эхо легенд о племенах женщин-воительниц, рудименты матриархата, через который прошли все цивилизации.
Оседлав любимого конька, герцог вещал с интонациями лектора-просветителя.
Лично я склоняюсь к иному, сугубо практическому объяснению. Смутные времена, междоусобицы, бунты, дороги кишат разбойными шайками. Доблестный рыцарь с верными кабальерос по приказу сюзерена выступает на войну. Его благородная супруга остается в замке с малой стражей. На счету каждый человек, каждый меч. Да и для женщины уверенность, что она при необходимости сможет постоять за свою честь, согласитесь, дорогого стоит.
Герцог задумчиво поглядел на витрину.
Разумеется, немногие отваживались пойти наперекор традициям и предрассудкам. Война — не женское дело, и все такое. Замечу, что мне известны случаи, когда мужская наука в итоге спасала дамам жизнь. Два клинка в коридорах замка при определенной сноровке — это, знаете ли, не любовное свидание при луне. Моя матушка, к слову, в придачу ко всем своим неисчислимым добродетелям, ловко управлялась с подобной парой. А мне вот не повезло. Мне некому передать фамильных хранителей непорочности, как у нас называют эти мечи. Я произвел на свет четырех сыновей и ни одной дочери. Вся надежда на внучек.
Но в наше время, я думаю, уже нет нужды обучать девушек фехтованию. Выдавил из себя капитан-командор. Он никак не мог понять, к чему клонит Оливейра, зачем вообще затеял странный разговор. Я понимаю, семейная реликвия, память, но в практическом смысле. Ответом ему была невеселая усмешка герцога.
Вы правы, практического смысла ноль. Жизнь стала спокойнее, междоусобицы ушли в прошлое. А для самообороны куда полезнее умение снайпера. Научись стрелять из парализатора или лучевика и пали на здоровье, хоть в университете, хоть в коридорах замка. Я старомоден и нелеп, сеньор Ван Фрассен. Дома я еще гожусь кое на что, но здесь, на Ларгитосе, мне место в музее. И все-таки жаль, что у меня нет дочерей. Поймите меня правильно, сеньор
Теодор. Просто Теодор.
Ни в коем случае. Хотя бы потому, что я не могу предложить вам называть меня просто Хосе Антонио Мигель Салазар Мария. Так вот, сеньор Ван Фрассен, поймите меня правильно.
После заточения в храмовых подземельях я очень привязался к вашей дочери. Меня беспокоит ее судьба и судьба Линды Гофер. Первого же, — взгляд Оливейра сверкнул металлом, — кто усмотрит в этом желание стареющего педофила, я закалю на дуэли. Никогда я не коснусь вашей дочери похотливой мыслью или блудливым пальцем. Клянусь в этом честью рода Оливейра Ламайор. Вы, мужчина, вы поверите моей клятве. И помните, если однажды, не приведи Всевышний, Регине понадобится помощь,
капитану, смущенному герцогским монологом, представилась ужасная картина. Вот выныривает из РПТ маневра скоростной перехватчик. За навигационным пультом, почему не верхом, Грант Оливейра Ламайор, рыцарь и защитник угнетенных. Облачен в кирасу и шлем, при шпаге и кинжале. Он спешит на подмогу семье Ван Фрассен. И пусть только Регину завалят на сессии или не дадут ссуды на приобретение дома.
Род Оливейра очень богат. Наше влияние ограничено Терафимой, но хороший счет в банке убедителен по всей Экумене. Нет, не подумайте, что я хвалюсь богатством. Я знаю, ваша семья вполне обеспечена, и все же бывают ситуации, когда деньги решают многое. Искренне надеюсь, что мое вмешательство никогда не понадобится, но если вдруг у Регины возникнут проблемы финансового или любого другого характера,
«Он тоже смущен», — понял капитан. «Великий космос, он нервничает, как мальчишка».
«Обращайтесь без стеснения. Говорю вам это от чистого сердца. Как мужчина мужчине, как отец отцу. Кстати, то же самое я вчера сказал Клаусу Гоферу. Но с сеньором Гофером мы знакомы давно, и я не сомневался в правильности его выводов».
«Право же, господин Оливейра, я чувствую себя неловко», — Ван Фрассен ничуть не кривил душой. «Я крайне признателен вам за искренность и за теплые чувства к моей дочери. Надеюсь вместе с вами, что у Регины не будет нужды в глобальной поддержке. Но заверяю вас, если такая необходимость возникнет, вы будете первым, к кому я обращусь».
«Искренне рад, что мы верно поняли друг друга»,
— с облегчением выдохнул Оливейра. Ему нелегко дался этот разговор. Пожалуй, герцогу было бы куда проще взломать двуручником строй пехоты. Капитан-командор развел руками. «Даже не знаю, что еще сказать. Если это старомодность, о которой вы упомянули, я готов сегодня же записаться рядовым в армию консерваторов и ретроградов и внедрять ваши нравы по всей Ойкумене, в первую очередь на Ларгитосе. Выходит, нам есть чему поучиться у Терафимы».
«О, не преувеличивайте. Помимо старомодности, тут имеет место и личная привязанность. Кроме того, уверен, обратись я к вам за помощью. Собственно, почему в сослагательном наклонении? На Соне так и случилось. Более того, вы сами предложили».
«Ну, это сущий пустяк».
«Не скажите. В жизни нет ничего более важного, чем пустяки».
Открылась неприметная дверь. Мимо двух беседующих посетителей, единственных в зале, деловито простучала каблучками сотрудница музея, миловидная, в форменной блузке и короткой выше колен юбки. Жестом, извинившись за беспокойство, она подошла к одной из витрин, достала универсальный ключ и, отключив силовой колпак, извлекла из бархатных объятий оружие странного вида. Длиннющий меч с узким клинком имел листовидное расширение на конце и короткие рога примерно на середине клинка.
«Извините»,
— сотрудница оглянулась.
«Не сочтите праздным любопытством, сеньорита, или того хуже, поводом свести знакомство?»
Судя по лицу женщины, она вовсе не возражала свести знакомство с таким видным мужчиной, как герцог.
«Разрешите взглянуть поближе? Кабаний меч, да?»
На глазах капитана вершилось чудо. Вместо традиционного «экспонаты руками не трогать» сотрудница музея безропотно вручила меч Оливейре. В ее жесте было что-то аллегорическое, недоступное практическому разуму Ван Фрассена.